Прочитаемте, возлюбленные Господом братья и сестры, из того послания, из которого читал наш уважаемый первый пресвитер Сергей Николаевич, из послания к филиппийцам, 2 глава, с 5 по 11 стих. «У вас должны быть те же чувствования, какие и во Христе Иисусе», двоеточие. «Он, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, во славу Бога Отца. Аминь. Присаживайтесь, пожалуйста. Прежде всего, позвольте личностное замечание. Я очень люблю это место Священного Писания. Это своеобразный отчет апостола Павла, который он сделал в конце своей жизни. Это его заключительная глава жизненной истории. И это придает особое значение и прелесть его словам. Это торжественный финал дивной повести о любви ко Христу и его любви к нам. Это место Священного Писания хорошо знакомо нам, и эти слова часто приводятся проповедниками. Но сколько бы мы их ни читали, сколько мы их ни слышали, они никогда не наскучат нам. Они звучат, как сладкая музыка, я не боюсь этих выспренных слов сравнений. Как дивный хорал, как чудная повесть о том, кого любит наша душа и кто нас возлюбил вечною любовью, доказав ее делом тем, что положил душу свою за нас, умерев за нас, делом явил, что он возлюбил нас. По смыслу и содержанию эти слова говорят о торжестве Царства Господа нашего Иисуса Христа и о все возрастающем, не хотела использовать это светское слово, триумфе победителя над ом и смертью, но другого не нашел слова. Они несут столько света, тепла, что по прочтении, по слышании их становится легко, отрадно на душе. Даже при самых больших потерях, о которых мы сегодня вспоминаем, и даже при двери самой смерти, которая для многих из нас не за горами. Но при чтении этих слов может показаться, что человек, писавший их, находился или на берегу, лазурном берегу моря, или на залитой солнцем поляне, или, наконец, находясь в уютной кабинетной тиши. Но на самом деле это было не так и далеко не так. Апостол Павел писал это послание, будучи в узах, в тюрьме, в холодной, сырой римской тюрьме, в ожидании, как мы уже слышали, смертного приговора. Фарар дает волю воображению и приводит историческую справку. Он находился в военной казарме, и в последнее время ему запретили им посещение, и никто не осмеливался посетить. Он говорит, все оставили меня. Один был на допросе у кесаря Нерона. И вот его отведут, наклонят голову на плаху, отсекут ее, и алая кровь обогрит орудие казни и осветит собою землю Рима. О том, что ему было неуютно и холодно, свидетельствует его просьба Тимофею последним втором послании. Он просит, чтобы пришел как можно скорее и принес ему Филон, шерстяной плащ, накидку. И книги, особенно кожаные, что так недоставало ученому мужу, привыкшему находиться в окружении или всегда за чтением книг. Кстати, когда умирал Пушкин, а его стены заставлены книгами, кто будет в Петербурге посетить, и он попрощался, сказал, прощайте, мои друзья. Так вот, хотел, чтобы его друзья книги, которые он не мог носить с собой в путешествиях миссионерских, где-то оставлял у друзей, чтобы принес Тимофей ему. А больше хотелось видеться с этим духовным сыном, насладиться предсмертным общением с ним. И имея это в виду, обстоятельства апостола Павла, нас невольно посещает и охватывает восторг. Как смог апостол подняться выше обстоятельств, и как высоко парил его дух, все познается по выражению философов в сравнении. Заметим, даже такой сильный муж Божий, каким был Иоанн Креститель, оказавшись в темнице, смутился и, можно сказать, усомнился и послал спросить Христа, ты ли тот, который должен прийти или ожидать другого? В смятении им был дух Иоанна. У апостола же Павла не было ни тени сомнения, не было уныния, не было пессимизма. Правда, одно было бесспорное обстоятельство, которое помогало ему переносить все эти трудности, испытания жизни в конце ее. Дело в том, что апостол Павел писал послание, когда Иисус Христос уже совершил подвиг спасения, воскрес из мертвых. И как он сам апостол Павел пишет, проповедан в народах, принят верою в мире. И он был свидетелем, как царство его растет и расширяется. Возникают церкви и там, где он сам основал, а где произошло это без его участия. И вот он в Рим писал свое послание, никогда не будучи до этого в Риме. И его радовало, что в Риме тоже церковь есть, и вера римлянских верующих возвещается во всем мире. А теперь он сподобился чести посетить этот Рим. Город славы, величайший, знаменитейший во всем мире. Но не это его вдохновляло, а вдохновлял его Христос, о котором он главою раньше говорил, что жизнь для него Христос. Если живу я, то живу верою во Христа Иисуса, возлюбившего и предавшего себя за нас. И вот это придавало ему уверенность и мужество, уверенность в торжестве дела Христа. Этот физически слабый человек с больными глазами, Павел, что значит маленький, и речь его незначительна, вырастает перед нашим духовным взором в исполина веры, сильного и несокрушимого мужа Божия. И он не перестает утверждать авторитет силы и божественность Христа. Я, приходя к вам, он говорит, ничего не хотел знать, кроме Христа, и притом распятого. Сейчас многие говорят о Боге, но все ли о Христе? Далеко не все. Наша задача восполнить этот пробел. И хотя это послание было адресовано любимой филиппийской церкви, первой церкви, основанной им на европейском континенте, Филиппы, город, названный в честь Филиппа, римского правителя, и можно с полным правом сказать, что оно, это послание, адресовано и нашей центральной поместной церкви. И мы внимаем с особой силой его словам. Он пишет вам, 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 нам. Он, Христос, будучи образом Божиим, не почитал хищение быть равным Богу, но уничижил себя самого, принял образ раба, сделавшись подобным человеком, и по виду стал как человек, смирил себя, был послушен до смерти и смерти крестной. Апостол Павел использует такое высокое выражение, не почитал хищением быть равным Богу. Всякий, кто незаконно претендовал на Божью власть, обвинялся в богохульстве и предавался смерти. И Христа обвинили первосвященники, что, когда он сказал на вопрос, ты ли Христос, Сын Божий, он говорит, ты сказал, и узрите Сына Человеческого, сидящего одесную, силы великой. Священник разодрал одежды, какое нужно свидетельство, он богохульствует. Так вот апостол Павел говорит, что он не только не богохульствовал, он не занимался хищением быть равным Богу, напротив, он говорил, Христос, я и Отец одно, видевший меня, видел и Бога. Я явил имя Твое, открыл имя Твое человеком. Он есть последнее откровение Бога. А в послании к евреям эту мысль апостол выражает другими словами. Сей, будучи сияние славы, и образ ипостаси Его, и держав все словом силы своей, совершив собой очищение грехов наших, воссел одесную престола величия на высоте. Он не почитал хищением быть равным Богу, то есть не присваивал себе это право. Он его имел изначально. Я много раз повторяю слова ученого и богослова Блез Паскаля, Власа Василия Паскаля. Мыслить о Боге помимо Христа бесплодно и бесполезно. Другой богослов говорит, кощунство есть. Апостол Павел в том же послании последнем Тимофею говорит, великое благочестие, тайна. Бог явился во плоти, и тут не может быть спора о мнениях. Это последняя точка. В своей первосвященнической молитве Спаситель сказал о славе, которую он имел прежде создания мира. Я напомню, с вашего позволения, эти слова. Иоанна, 17 глава, 5 стих, с 4 впрочем. «Я прославил тебя на земле», обращается он к Отцу Небес, «совершил дело, которое ты поручил мне исполнить. И ныне прославь меня ты, Отче, у тебя самого славою, которую я имел у тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал мне от мира. Они были Твои, Ты дал их мне, и они сохранили Слово Твое. И ныне уразумели они, то есть мы, что все, что Ты дал мне, от Тебя есть. Ибо слова, которые Ты дал мне, я передал им, они приняли и уразумели истину, что я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал меня». Но уничижил себя, принял образ раба. Смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. И тут мы добавим, скажем, обратим внимание, подчеркнем. Смирение всегда выражается в послушании, в частности и в первую очередь Богу. Без послушания нет истинного смирения. И послушание хочется начертать на небосводе лучше жертвы. У нас же столько прикословий. На дно слышим, еще не дослушать до конца, уже дюжину, а то и прерывают. Ничто так не уподобляет Христу, как эти дивные качества – послушание и смирение. Апостол Павел говорит, что у нас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе, с этого и начинает он этот отрывок. Нужно сказать, что смирение доступно всем и каждому. Не все могут быть особенно умными. Есть такие умные люди. Я всегда думаю, вот тот, который изобрел телефон, радио, Попов наш, а теперь вот эти телефоны, которые говорят, что 120 миллионов в России имеет, и вот эти. Да знаю, я знаю, что и вы знаете. Вот они, которые мешают слушать. Какие умные люди. Не все могут быть мудрыми. Но у кого не достает, может просить и дает, дастся тебе мудрость свыше, которая мирна, светла, полна добрых дел и милосердий. Не все могут быть знатными по происхождению и по достоинству. Но каждый, кто пожелает, может быть смиренным. Я хочу подчеркнуть это тысячекратно. И кто испытал однажды, как всесильно смирение, как оно открывает все двери, как склоняются к кроткому и смиренному языку к милости вельможи, и как переламывает кости даже, то уже никто никогда не сойдет с этого пути. Но смиряться нелегко. Нам кажется, что мы теряем наше достоинство и многое другое. Все это не от большой мудрости, все это от плотской гордыни. И по этой причине люди чаще горды. напыщены, непримирительны, ищут своего, а не того, что угодно Господу. Нужно помнить, я цитирую слова Священного Писания, путь к истинной славе лежит через смирение, и добиваться славы еще не есть слава. Подчеркнем лишний раз, что Бог любит смиренных и дает им свою благодать, а гордым противится. Поэтому последуем смиренным, глубоко сознавая, что смирение не уменьшает наше достоинство, а напротив увеличивает его. И недаром говорится, я не знаю, где я вычитал это или услышал, чем смиреннее, тем царственнее. Но уж определенно Библия говорит, смиритесь, сядьте пониже. Иеремия 13, глава 18 стих. Смиритесь под крепкую мышцу, и вознесет вас Господь. Я задерживаю в этом месте дыхание, прикрываю глаза и говорю, о Господи, научи нас смирению Твоему. Аминь. Итак, смирил себя, был послушным до смерти и смерти крестной. Мне иногда дома говорят, а чего ты так кричишь? Я говорю, чтобы уж точно услышали. Значит, Татарченко говорил, те, которые говорят громко, тех слышно. Те, которые говорят разумно, тех слушают. Мне хотелось бы и того, и другого. Но, наверное, это не бывает. Смирил себя быть послушным до смерти и смерти крестной. Посему Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени. В другом месте послание к римлянам, к евреям. Автором является тот же апостол Павел. Он эту мысль выражает другими словами. За претерпение смерти увенчан честью и славою Христос. Евреям 2 глава. И ему дано имя выше всякого имени, и мы возвращаемся к словам филиппийцам. Имя Иисус, что значит спаситель. Это самое дорогое имя, которое может быть названо на земле и на небе. Архангел назван Михаил, ангел Гавриил, но Иисус слаще. О имя Иисуса, так сладостно оно. Спасение, счастье сердцам от Бога в нем дано. Мы любим петь эти слова. В Иисусе Бог мне не судья. Он друг и пастырь мой. Дабы пред именем Иисуса Христа преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних. При этом нас подмывает спросить апостола Павла. Брат Павел, не плод ли это твоего воспаленного ума? Ты находишься в темнице. Уже смертный приговор тебе вынесен. Твой соратник, брат, апостол Петр, тоже готовится принять мученическую смерть, более лютую, через распятие. Некоторые из твоих сотрудников ушли в мир, оставили тебя, к таким относятся Димас, Минней и другие. Не закончится ли все с твоей смертью? Ведь если бы Господь был так силен, то почему Он допустил такое испытание, ведь Ты так нужен молодой церкви? Такие мысли могли и могут посещать нас. Когда становился в глубоком возрасте карий, ходили и воздыхали, что же будет, когда не станет Александр Васильевич? Когда не стало, было такое уныние. А потом Господь утешил. Хотя память о нем останется навсегда, и сейчас спрашивает у меня, нет ли, не осталось ли еще книги его Голгофы. Там и Голгофа есть, и начало христианской жизни, и доктрины Библии, и семь церквей Откровения. И это больше, чем достаточно. Но апостол Павел знал, что говорил. Он испытал силу и мощь слов Христа на себе. Из Савла гонителя он превратился в смиренного маленького Павла. Павел маленький, означает. Он видел, как Господь могущественно действовал через него повсюду, а теперь и в Риме. Он говорит, ободрился. Благодаря узам моим благовестие стало известно в притории. Это высшее командное начальство. А потом, послание к римлянам, он пишет приветствие от находящихся, не называя их из мудрости, из безопасности, из дома Кесарева. Фарар отыскал эти имена, хотя не названы они апостолом Павлом, и приводит их в своей книге «Жизнь и труды апостола Павла». Он видел, как Господь могущественно действовал через него повсюду и теперь в Риме. Он видел, что слава Христа будет передаваться из рода в род, как он напишет филосникийцам. А тому, кто действующий нас любовью совершает больше, чем мы просим или помышляем, тому слава в церкви из рода в род. И вот он видел, что эта эстафета не прекратится никогда. И эта эстафетная палочка дошла и до нас. И наша ответственность пройти наш отрезок наилучшим образом, не задержать развитие Царствия Божия, триумфального шествия Евангелия. Один богослов говорит, и я тоже люблю повторять эти слова. Могущество Христа будет расти и расширяться до тех пор, пока все народы придут, поклонятся перед Ним, облобозают Его скипетр правды и мира. И возвращаемся снова к тексту, который мы прочитали в начале. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос, слава Бога Отца». То, что колено небесных и земных преклоняются перед именем Иисуса Христа, это можно понять. Но то, что преисподние исповедуют Господа, это превосходит наше разумение. Однако апостолу Павлу, ведь недаром он был восхищен до третьего неба, была открыта и эта истина. Одно совершенно ясно, что значение Голгофы гораздо глубже, шире и больше, чем мы можем себе представить. Голгофа, подвиг Христа, простирается в прошедшие века. Он, Христос, спускался Духом в преисподние места и проповедовал находящимся во дни Ноя. 3 дня Он там был, если день равняется 1000 лет. 3000 лет. Время тоже относительно. Проповедовал Христос прошедшим родам. 2000 лет он уже проповедует настоящему роду. А в третий день говорит: кончу. Есть основания полагать, что третье тысячелетие будет последним. И все говорит об этом. Мы также знаем, что Голгофа распространяется не только на человеческий мир, но и на мир животных. Теперь, пока вся тварь стенает, ожидая избавления сынов человеческих, Римлянам 8:22. Но придет время, когда волк и ягненок будут пастись вместе. Мы верим, что все, что сказано в Писании, сбудется, и что цари земные принесут свою славу Христу, и что царство мира сего сделается царством Господа. И это будет, и, судя по всему, вскоре. Какое же счастье сознавать, что мы уже преклонились перед Господом и Спасителем душ наш. Мы сделали среди своих современников это первыми, и это не может не согревать наши сердца. Вчера, я, готовясь к проповеди, посетила соседка, умная женщина с высшим образованием, знатного происхождения. Дед ее служил в имении Юсупов, что в Архангельске. И с вызовом, хотя уже в возрасте, говорит: но как нелепо принимать такую идею. Ударили по одной щеке, подставь другую. Я попробовал ей сказать, ссылаясь на Роберта Петровича Визу, замечательный наш богослов. Вы это услышали уже от меня. Я говорю: вот у овечки всего один ряд зубов, а у волка два, и такие мощные клыки. И извечная борьба овцы и волки. И чем она заканчивается? В Европе поставили памятник последнему волку, нет их больше там. А овец все больше. И Вызу говорит: как это произошло? Это сделал Всевышний Бог руками людей. Кроткие наследуют землю. Не забудемте это. А на сильного всегда найдется более сильный. И если вы угрожаете друг друга, смотрите, чтобы не были истреблены. Будем предпочитать лучше быть обиженным, чем обижать. Хотя порой бывает это трудно, и быть обиженным хочется воздать тем же мерой утрясенной. Хочется не встречаться, не быть на той стороне с братом. Это так интересно наблюдать. Какое же счастье сознавать, быть подобным Христу. Он уничижил себя и унизит себя так, что уже никто не сможет нас достать. Никаким колким словом, ничем. И мы обретем истинную свободу. У Джека Лондона есть повесть «Смирительная рубашка». Знаете, смирительная рубашка преступников затягивали в мокрую рубашку, и когда она высыхает, то причиняет нестерпимые боли. А он смог переноситься во времени и перенесся во время Христа, и не чувствовал больше этой боли, но чувствовал только радость. Сокроемся во Христе, и мы не будем чувствовать боли ущемленного самолюбия. И нам будет благостно и хорошо. Мы не безумствуем, но говорим слова здравого смысла. Жизнь – это такая школа. Я люблю ее изучать. Не знаю, насколько успел. И великий Александр Македонский, и Наполеон, и, простите, и Ленин, Сталин немного достигли, добились. Слава их отцвела, как цвет на траве. Нет возражений. А надеющиеся на Господа обновятся в силе. И стезя праведника светлеет до полного дня. И сияют, как светило на небе, и будут сиять вечно. Пусть сознание этого делает нашу веру более твердой и непоколебимой. Сознание того, что Господь – вождь и совершитель нашей веры, виновник нашего спасения, давший нам пример. И, несмотря на скорбь и переживания, будем радоваться о Господе радостью неизреченной и преславной. В том же послании к филиппийцам апостол говорит, репортаж с петлей на шее. Радуйтесь о Господе. Еще говорю, радуйтесь. Некоторые скажут, хорошо тебе радоваться, у тебя семья, любовью окружен, имеешь то, все. А как вот радоваться? Там сказано, радуйтесь в Господе, о Господе. Радостью неизреченной и преславной. Будем хвалиться им и только им. Будем возвещать Его и только Его имя. Будем превозносить Его имя выше небес. Ибо до небес слава Твоя. Будь превознесен выше небес. Хор сегодня перед общим пением и сбором пел. Когда кончен путь, будем прославлять Тебя. Воспоем мы все тогда. Аллилуйя, наш Господь. И слово это было бы неполным, если бы не обратился к тем, мы не обратились к тем, ну, прежде всего, к родственникам, которые понесли такие тяжелые, невосполнимые потери. Смерть – это лучшая проповедь. Она напоминает людям, что мы не задержимся здесь навсегда, что мы здесь временны, и что эта короткая жизнь не имела бы смысла, если не было приготовлением к вечности. Подумайте об этом. И все можно поправить сейчас, здесь. Вы говорите, поздно, много нагрешили. Разбойник наделал больше зла, чем вы. И однако в последний миг был спасен. Обратившись со словами, помяни меня, Господи, когда придешь в царствие Твое, и услышал, бесконечно дорогое в ответ ныне же будешь со мною в раю. И вы, которые не потеряли жизнь, вполне успешны. Не всегда это будет. Я спрашиваю еще об одной соседке, Людмиле Трифоновне, как поживает она. Начальницей была, не пожила еще, значительно моложе меня. Говорят, инсульт. И последствия, ну, знаете, вот, перекошенное лицо. И она проходит, сторонится людей, говорят, завязанная платочком. От глаз людских скрываюсь я. И я набираюсь силы посетить ее. Только не знаю, будет ли ты рада, но надеюсь, что смогу убедить. Но не об этом речь. Речь о том, вы, которые сегодня успешны, Откуда вы знаете, что будет завтра? Вот вы говорите, пойдем в город другой-то, будем торговать, или в этом городе. А не знаете, что жизнь наша – пар, поднимаемый на короткое время. Можно это говорить, но добавляя, если позволит Господь. Все мы осознаем, что мы гости здесь, я кончаю. И что еще немного, и очень немного, и грядущий придет, не умедлит. А кто поколеблется, к тому не благоволит душа моя. Но, впрочем, мы не исколеблюсь, но стоим твердо в вере. И от того, чтобы не ослабеть в вере нашей, душами нашими, что нам остается сделать? Помолиться. Помолимся. Аминь.